Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Аналогично.
Вот мы побеседовали с Климом Александровичем. Клим Александрович ответил возбужденным зрителям, пояснив на вопрос о татаро-монгольском нашествии, что оно было. Остались неудовлетворенные. Было ли монголо-татарское нашествие?
Было.
Как определяют?
Ну, определяют и по археологическим источникам, и по письменным источникам. Собственно говоря, есть огромный массив документов, который связан с появлением вот такого вот понятия, как монголо-татарское нашествие.
Чьи это документы?
Наши.
Русские.
Иранские, индийские, китайские, японские. Немножко, собственно говоря, самих ордынских, монгольских. То есть, нашествие было, иго было. А, кстати, западноевропейские довольно много. То есть, они там любят все это рассказывать. Там вот сражение при Лигнице они расписывают и все остальное.
Угу.
То есть, как они боролись. Венгерские документы есть довольно много. Там же у них в связи с монголо-татарским нашествием произошла очень серьезная пертурбация с управлением государством. Король Бела накрылся, так сказать.
Ну, то есть, это ты говоришь о том, что монголо-татарская конница дошла до Венгрии, да?
И не только.
Вторгнувшись уже в Европу.
И поэтому об этом пишут. И пишется и у венгров, и у соседей венгров.
Угу.
Она дошла до Польши, об этом написано у поляков, у соседей поляков. Об этом написано в немецких документах, потому что немцы участвовали в этих сражениях. То есть, это именно огромный массив документов. Кроме того...
А написано ли, извини, перебью, написано ли в этих документах, что на самом деле Орда – это была часть российского государства?
Конечно, нет. Российское государство у них идет отдельно.
И это была гражданская война внутри российского государства?
Нет. Это полный бред. Дело в том, что многие, ну как, там строятся какие рассуждения, допустим, что такое, вот как могла, допустим, кочевая конница добраться вот от Монголии до Руси. Что это, мол, за фигня?
Да, вот Клим Александрович объяснял, что если идет войско, а с ним идет обоз, то в дороге надо что-то жрать, по всей
видимости. Он говорил о другом. Он говорил о логистике. А я просто могу рассказать сейчас кратко, как строятся все кочевые нашествия. Что
так,
гунское,
давай.
Что монгольское, то есть там, что тюркское, что сельджуки, вот когда набеги совершали свои, ну, свои завоевания, оно везде строится абсолютно одинаково.
Итак.
То есть, вот, допустим, у нас есть какая-нибудь степь, где живут кочевники, конные кочевники, конные варвары. И вот эти конные варвары кочуют и благополучно режут друг друга. И вот путь какого-нибудь вождя, допустим, он начал там подминать остальных вождей, круто их мочить и так далее, да, он либо заканчивается довольно скоро, то есть его взяли и соседи замочили. И тогда ничего не происходит, они дальше лазят, друг друга режут, грабят и так далее, все остается как было. Но иногда бывает, что этот вождь все-таки сумел выжить и застроил соседей. А там же строится очень все просто. То есть как основных противников перебил, а другим сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Типа того, или вы присоединяетесь к нам, чтобы бить других, или мы вас всех убьем. Обычно ответ следовал вполне логичный.
Угу.
Мы с вами.
Угу.
И вот силы начинают нарастать. Он подчиняет какую-то вот конкретную часть степи, то есть какие-то свои народы, и начинает завоевывать окрестные государства. Вот как это было в тех же самых монголов. То есть вот... Чингисхан подчинил Монголию и дальше обрушился вот на соседние народы. Это там и тунгутам досталось, и китайцам, и каракиданям. Ну, допустим, есть государство Каракидань. Это тоже государство степных кочевников. И вот на них обрушиваются монголы. Они их победили. Опять же, верхушку вырезали, потому что, ну как это, противники.
Да.
А остальным делается все то же предложение.
Угу.
И вот если на Каракидане напали монголы, то вот, допустим, на Хорезм напали уже монголы с использованием какой-то части китайских инженеров от того, что на Северный Китай.
Монголы-киркидане.
Да. И монголы с киркиданями, да.
Угу.
Так вот, где монголы люди первого сорта, а киркидане люди второго сорта. Но они уже с ними. И вот они вместе громят хорезмийцев, да. А вот, допустим, когда идут дальнейшие завоевания, вот, допустим, поход Батыя из Улуса Джучу, у которого центр в тот момент в начале похода находился в Хорезме.
Угу.
то там немножко монголов, чуть побольше каракиданий, а дальше идут всякие там вот эти вот красхорезмийцы, узбеки всякие и кипчаки, половцы, угу, которых тоже к этому времени побили. Вернее, как, сначала там был поход этот с УБД, когда вот половцев побили, тогда половцы были врагами. Но у Субадея, допустим, уже из трех томинов два были монгольско-киракиданских вот этих вот, а один был уже хорезмийский, хотя хорезмы в это время только завершали покорять.
А это как-то сказывалось на качестве войска?
Ну как, вводится единая дисциплина, выравнивается, скажем так, качество вооружения, чтобы могли в одном строю действовать, войска дрессируются, потому что как, ну люди на самом деле подгоняются под это.
А вот рассказы о том, что, например, все монголы, они там с детства на конях ловко стреляют из лука на скаку, а хорезмийцы как?
Тоже... А хорезмийцы хорошо скачут на конях и хорошо действуют копьем с коня. И они просто по-другому используются в частях боевого порядка. И кони у них, кстати, более быстрые, более мощные, чем у монголов, но менее выносливые. Поэтому набеги, вот действия авангарда и так далее, монголы, собственно говоря, каракидане, а решающий удар в какой-то момент наносят, допустим, хорезмийцы.
Интересно. Толковые люди были.
Ну так опыт практически, грамотная военная система. И дальше вот идет уже, когда вот после похода Субедея, и вот обрушивается, когда на Русь, там совсем чуть-чуть монголов, их вот Децл. Потому что большая часть монголов, они в Монголии остались в итоге. Они вернулись в свои степи. А часть стала вот либо знатью, либо вот кусками военной элиты на завоеванных землях. И дальше гонит волну вот это завоевание.
То есть... Монголы были офицеры и прапорщики, да, а это уже, так сказать, набранное.
Уже офицеры. Прапорщики – это уже каракидане. А вот рядовой состав – это уже остальные. То есть, вот постепенно вот такое завоевание кочевое, оно нарастает, как снежный ком. И такое было все. Даже поход Александра Македонского почти такой же был. Он постоянно вливал в свои войска вот, лучшие подразделения из завоеванных земель. И у него чем дальше, тем войско в походе становилось больше, несмотря на потери.
Да. Так, и что же они жрали в пути, например? Вот если их там 100 тысяч поехало, где они столько жратвы дают?
Так дело в том, что как вот, из Монголии поехала, допустим, на Хорезм парочка армий. Вот они там обеспечивают логистику, то есть и кормление на подходах, и как мы будем грабить, где будем идти для того, чтобы всем хватило жратвы и для коней, и для людей. То есть все это учитывается. Ну, нормальные логистические задачи. Дальше вот империя монголов разрастается, да? Там растет не численность общей армии, там растет количество направлений, по которым наступают, собственно говоря, монголы. Например, во времена Батыя там было как? С одной стороны, улус великого хана, это вот старшая ветвь как бы, там они завоевывают Китай, продолжают завоевание Китая. И там действует несколько армий. На другом направлении Батый пытается подмять Европу. Так? На третьем направлении хулагиды. Они наступают на юг. В центре Чагатайский улус. Они наступают на север. И везде действуют вот эти вот монгольские армии. То есть их просто становится больше. И в случае чего они могут, вот как, допустим, для похода Батыя собирался Курултай в улусе великого хана, то есть совет ханов. И он принимал решение, чтобы Батыю для похода... Ну, как, у Батыя ведь первый поход, на самом деле, из-за недостатка сил накрылся еще на Волжской Болгарии. То есть дошел до Волжской Болгарии, потерпел поражение, дальше не прошел.
Где территориально расположена Волжская Болгария?
Казанское ханство, Казань.
Казань.
Татарстан, да. Нынешний. Вот это от оно было. То есть дошли, разгромить не смогли, откатились в степь, собрали Курултай со всех улусов, выделили дополнительно сил, там инженеров китайских дали, нормальное вооружение, приличная конница из Хорезма, так сказать, все подогнали. Второй поход. Гораздо большими силами. Волжскую Болгарию стоптали полностью. Тех, кто там уцелел, так сказать, из ценных военных, тоже сюда, вы с нами, теперь мы дальше идем туда. И обрушиваются на Русь. И вот разгромленные войска в полевом сражении Рязанского княжества. То есть там не было у Батыя 300-тысячной армии, которую описывают. Это чушь собачья. Но армия была по тем временам реально огромная.
А что же они жрали-то? Вот такое передвижение войск требует еды коням в первую очередь, людям во вторую очередь.
Главное с таким войском надолго не застревать на одном месте, чтобы не сожрать все на этой местности, оставшись без возможности харчеваться. То есть войско просто перемещается, оно живет фуражировками на местности. Эти фуражировки на местности для гораздо большей по численности армии использовались, допустим, Наполеоном в России. Там было войск намного больше. Угу. А двигались они медленнее. Поэтому, кстати, питались хреново. То есть, не хватало уже. То есть, там примерно всегда видно, для какой армии годится местность вот по численности, для какой армии, как по темпам ее передвижения. Угу. То есть, чем медленнее армия двигается, тем более жирным должны быть места, либо меньше по численности армия. Угу. И, собственно говоря, местность, насколько населена, насколько там много продуктов можно снять. То есть, по Европе могли шляться одни армии, по России сильно меньше по численности, либо сильно бодрые по темпам продвижения. Угу. Если мы берем какую-нибудь там, то же самое Сибирское ханство, то там представить армию больше, чем в пару тысяч человек, вообще нереально, потому что ты там реально нечем кормить, не шишками же сосновыми питаться. Угу. Так вот. И армия, допустим, 1030, не 300 тысяч, как описывают, а 1030. Это очень большая армия, но прокормиться может. Ну, а там же опять монголы использовали точно такой же принцип, который использовали немцы, допустим, во время франко-прусской войны. То есть, идти отдельно, воевать вместе. Как раз для обеспечения большой численности армии. Угу. То есть, растекаются многочисленными томинами там отдельными, либо более крупными соединениями. А потом, когда нужно на что-то обрушиться, собираются и там устраивают сражения. То же самое было, допустим, при нашествии на Венгрию. Угу. Точно так же. То есть, это у нас способ кочевого завоевания. То есть, это идет снежный ком, используем местные ресурсы, как продовольственные, так и людские. Угу. И вот здесь есть интересный какой момент. Когда кочевники доходят до целиком оседлых земель, этот снежный ком начинает катиться как по асфальту. То есть, он теперь уже не увеличивается, а уменьшается. Его нечем дополнять. То есть, вернее, есть чем, но материал, во-первых, не тот, угу. Это не конники.
Да.
А во-вторых, их вообще тяжелее загнать для такого кочевого завоевания, потому что у них вообще сам принцип ведения жизни другой. То есть, если хорезмийцы, допустим, там сильнее было в основном оседлое в хорезме, но сами хорезмийцы, это вот были туркмены, они были все-таки конниками, так сказать, наследниками степняков, то на Руси уже оседлое население, в Польше оседлое. И там начинает вот этот вот ком гаснуть. То есть, привлекает кого могут, то есть, князь Ярослав, допустим, присягнул Батыю, это вот брат великого князя Владимирского, отец Александра Невского, вместе с сыновьями, с Александром и Андреем. Они присягнули Батыю, и их войска участвовали, допустим, в дальнейших ордынских действиях совместно с ордынцами.
Ну, то есть, все то же самое, либо вы с нами, либо да. Вырежем.
Когда Смоленское княжество пыталось из-под руки Орды, из-под дания Орды уйти под Великое княжество Литовское, то есть, там как-то получше получилось, более равное положение в тот момент, то пытались удержать Смоленск под властью Орды, ордынские войска совместно с русскими войсками, которые возглавлял все вместе Иван Калита, русский князь. Ну, почему? Ну, потому что это происходит на Руси, он как вассал должен верно действовать. Вот здесь как раз можно перейти к тому, чем являлась ига. Потому что чаще всего вопрос идет, было ли ордынская ига. Вот как кочевые походы, думаю, более-менее понятно. Вот это как раз принцип снежного кома и использование местных ресурсов. Угу. Когда ресурсы почерпнуть нельзя, кочевые походы захлебываются. Почему, кстати, вот все вот эти вот нашествия, что тюрков, что сельджуков, что монголов и так далее, они все заканчиваются примерно в одних и тех же местах.
Где кончалась еда?
Где кончались кочевники. Еда-то есть.
Некого
наполнять некого, да. То есть, жрать там есть чего хорошо, пограбить есть чего хорошо, они грабят. Но вот именно катить дальше этот снежный ком вот такого завоевания не получается. Лавина останавливается. Уклона нету, снега нету, асфальт ровное место. И вот дальше идет уже постепенное переваривание завоеванных земель. То есть всегда кочевники захватывают ведущие позиции. То есть часть это отборные войска, часть это элита, то есть аристократия, и часть, собственно, правящая династия. Но они постепенно ассимилируются с местным населением. Кстати, последнее кочевое завоевание, вот, например, крупное, которое было, и которое прекрасно изучено за счет того, что все соседи смотрели на это кочевое завоевание. Это когда Китай захватили маньчжуры. То есть там чуть ли не по дням, не по событиям, не по каждому сражению все расписано, все есть. Ну почему? Это уже 17 век, 1644 год. То есть тогда как раз восставшие крестьяне в Китае свергли династию Мин. А оставшиеся минские войска перешли на сторону маньчжуров, открыли им границу, присоединились к маньчжурам и совместно с маньчжурами Китай для маньчжуров захватили.
Молодцы.
И там вот все это как раз расписано. Как, чего. И вот там дальше правило, как раз в Китае, династия Цинь, вплоть до Синьхайской революции, вот это вот, начало 20 века. Вот там маньчжуры были, которые заставили как раз китайцев носить косички, чтобы было видно, что это люди второго сорта. Но постепенно они как вот, они уже утратили в значительной мере маньчжурские кони, они, корни, они уже стали этими, просто элитными китайцами. Угу. Вот так же происходило и в других местах. То есть там монголы постепенно, они уже не воспринимались как монголы. Там уже менялись и языки, и религии. То есть, в той же самой Золотой Орде, допустим, при узбеки приняли ислам, а исходно монголы были язычниками. Постепенно впитывая, вот все большое количество местных народов перенимали и их язык, то есть, основным языком в Золотой Орде, по сути, стал кипчакский, половецкий. То есть, народ покоренный был, но он самый многочисленный. Поэтому удобнее всем говорить на этом языке. Ну, это как та же самая Византийская империя. Вроде бы римское государство исходно, да?
А язык греческий, да.
А язык в V веке перешли с латыни на греческий, даже в государственных документах. Ну, почему? А кому нафиг нужна эта латынь, когда все говорят на греческом? Вот такая картина. Такая же была и здесь. И вот есть у нас Золотая Орда. А что это такое? Это вот такое государство, которое состоит из лоскутков. То есть, как элита в этой Золотой Орде, это пришла, она для всех пришла. То есть, это монголы, монгольская династия, которая захватила власть на этих землях. Ну, так же, как маньчжуры, допустим, в Китае. Они чужие для всех, но они со всех этих народов собирают и финансы, то есть, налоги, и войска. Войска направили, этих, допустим, здесь набрали, отправили туда служить, этих здесь направили, отправили туда служить. То есть, ну, и сам статус этих земель, он сильно разный. Угу. Те кочевники, которые все-таки пришли вот из Каракидани, из дальних кипчаков наиболее восточных, которые раньше присоединились к монголам, из самих монголов, они по привычке расселись как раз-таки в землях так называемой Большой Орды. Это Поволжье, это степи. Угу. Хорошие, сытные степи, но степи. То есть, там они продолжали вести кочевой образ жизни. Типа, как завещали предки. А остальные, это вот кто там жил, тот там и продолжал жить. То есть, были волжские болгары, стали казанские татары. Это одни и те же люди. Были, допустим, те же самые печенеги и прочие народы в районе Крыма, это стали крымские татары. Поэтому крымские татары, допустим, и казанские татары – это совершенно разные татары, это не родственники.
Да, да, да.
Их объединяет только то, что они были частью Золотой Орды. И вот есть русские княжества. Они находятся под игом. Что такое под игом? Это просто как? Они не смешались с остальной Ордой. То есть, Орда приняла ислам, она пользуется кипчакским языком в основной массе. Да? Угу. А эти говорят на другом языке, исповедуют православие. И они находятся на положении подданного народа, который платит выход в Орду, и в случае чего обязан поставлять воинские контингенты в Орду. То есть, подданные. Для этого, кстати, на Руси монголы впервые провели
перепись.
Перепись, потому что они собирали налог подушный. То есть, вот сколько есть душ, вот с каждой души полагается определенная сумма денег. Вот каждый год. Они назначили баскаков, которые должны были собирать. Но против баскаков там, правда, как местные князья очень хорошо сделали. То есть, в глазах народа основные виновники сбора дани были баскаки. Поэтому там были вот восстания, было избиение баскаков. Были походы карательные со стороны Орды за избиение баскаков. То есть, все это есть, все это описано. Но так как в Орде есть свои проблемы, то есть, много разных земель, люди борются за власть, много потомков Чингисхана, которые друг друга режут, убивают, ну, как во всех цивилизованных странах.
Да.
Так вот, им не до того, чтобы как-то здесь организовывать. И происходит какая вещь? Самая традиционная. Находятся среди вот местной знати как бы самые верные и лояльные, а это были потомки Александра Невского, ну, потому что он в свое время был усыновлен Батыем за лояльность Золотой Орде и был носителем Золотой Пайдзе. То есть, с точки зрения Золотой Орды, это эмир высшего ранга. Угу. Почти чингизит. Так вот. И вот его потомки как раз-таки пользовались наибольшими привилегиями со стороны Орды и получали ярлыки на великое княжение. А потомки у него были по двум линиям. Это тверские князья и московские князья. Поэтому у нас идет постоянная борьба между Тверью и Москвой. Идет сильный подъем Твери и Москвы. Сначала Тверь поднимается, получает ярлык на великое княжение. Но там очень быстро князья взбрыкнули, типа того, что мы сами правим этой землей. Угу. Поэтому их под нож и ярлык уходит в Москву, то есть как раз времена Ивана Калиты. Иван Калита действует аккуратней. То есть он, во-первых, добивается того, что баскаков, вызывавших лютую злобу и ненависть, на Русь присылать перестает. Он говорит, а зачем баскаков посылать? Зачем тратить время, людей серьезных отвлекать такой фигней? Я сам соберу дань, сам привезу.
Угу.
И в итоге ответственным за сбор зданий со всех русских земель становится московский князь.
Молодец. Калита – это по-русски да. Мешок, да?
Да, кошель.
Угу.
Так вот, он был собиратель русских земель, ну, действительно, при московском княжестве землями перерастало, ну, потому что становилось быть очень выгодными в московском княжестве.
Угу.
Потому что деньги текли из других княжеств, московское княжество. Потом эти деньги собранные шли в Орду.
Что-то мне это
но
напоминает.
Но чего-то оставалось.
Что-то мне это напоминает, да.
Ну,
немножко прилипало, да.
Так я бы не сказал, что особо немножко. Ты думаешь, в лесах построить белокаменный Кремль – это дешево? И вот там, короче, вот иго, в данном случае, это нахождение вот под этой данью. То есть, это не было того, что, мол, все были рабами, ходили с навешенным ярмом, их хлестали злобные монголы, насиловали всех женщин, убивали всех детей, сжигали всех. Не было этого. То есть, вот этот вот кошмар, который часто рисуют по его, его не было. Когда этот кошмар всех уже достал, и, в принципе, было совершенно очевидно, что он не соответствует нормальной реальной картине, то Гумилев выдвинул теорию как раз-таки того, что мы как бы жили в дружбе с Ордой.
Угу.
И там он, ну как, в принципе, верно обрисовав картину с Ордой, он попытался показать, что мы чуть ли не равноправными партнерами были. Это не было. Мы были подданными. Мы были завоеванным народом, находящимся под властью Орды. То есть, между вот этой вот классической версией страшного, жесточайшего угнетения и между вот гумилевской версией, как раз таки между ними находится реальная картина. То есть, равноправными партнерами не были бы, особо благостно под Ордой не жилось, и более того, вот эта ордынская иго, она как раз-таки заложила, вот эти 200 лет иго, заложили отставание Руси от остальной Европы.
Угу.
Дело в том, что постоянно в виде дани шло изъятие оборотных средств. Это приводило к серьезному такому угнетению ремесла и торговли, ну, то есть, банально, развитие.
Как говорится, жить будешь, но трахаться не захочешь. Да.
И в результате русские города стали превращаться из того, что было до Ордынского нашествия, то есть из центров ремесла и торговли, по сути, в чисто административные центры. То есть ремесло и торговля оставались, но просто все, что получалось там в качестве оборотных средств, оно изымалось.
Угу.
Обратно все скатывалось ближе к натуральному обмену, и ну, слабая торговля и слабое ремесло, они приводили к тому, что мы, ну как... Вот мы развиваемся, да, а вот в это время в Европе развиваются. Вот к такому различию. То есть мы начали отставать. Это печально было. Но вот именно того, что нас постоянно грабили, этого тоже не было. И вот русские князья, которые, кстати, вот те же самые московские князья, объединяли русские земли, они объединяли это не для Орды, они это объединяли для себя. То есть лояльность их к Орде была связана только с тем, что в данном случае это было выгодно. То есть, угу. Потомки Александра Невского, они были лояльны к Орде только потому, что это соответствовало их интересам. Они укрепляли свою власть, свою династию. И при Дмитрии Донском они бросили прямой вызов. Почему? Потому что в это время в Орде очередная замятня, уже крупная. Орда, по сути, распалась на две части. В одной там шлялся Тахтамыш, которого поддерживал хромой Тимур.
Угу.
То есть чингизид. В другом месте сидел Мамай, который менял ханов как перчатки чингизитов. То есть, как только какой-то хан начинал чувствовать самостоятельность, он его убивал, ставил следующего.
Молодец.
Но при этом сам Мамай ханом Золотой Орды стать не мог. Потому что он был крымским эмиром. И вот, допустим, Дмитрий Донской даже, вот московский князь, да, он был носителем Золотой Пайдзы, а великий, могучий Мамай – носитель Серебряной Пайдзы.
Обидно, слушай.
Поэтому он вот именно как бы менял ханов. Но сам ханом не становился вот таким вот. Но когда он отправил на Русь своего полководца Бегича, как раз дело в том, что Дмитрий Донской в это время какую позицию занял? Позицию достаточно гениальную. Типа вот, здесь чингизид, здесь чингизид. Этот чингизид где-то бегает по степям, да, но мы считаем, что он более законный. И мы бы готовы были платить ему дань, но не можем, потому что он бегает по степям. Это вот про Тахтамыша, да?
Угу.
А вот этот чингизид, мы, нам кажется, несколько менее законным, поэтому как мы можем платить его дань, а вдруг вот этот потом придет и дань потребует, а мы кому-то другому отдали.
Ага.
Поэтому мы дань собираем, Но отдавать мы ее пока не будем.
Это разумно.
Да, вот. И вот Дмитрий Донской в этом случае воспринимался в Орде как эмир, во-первых, носитель Золотой Пайдзы, да? Во-вторых, как вассал Золотой Орды, который является сторонником Тахтамыша. Вот так он занимался, воспринимался с точки зрения Золотой Орды. Так вот, а Мамай вот решил, так сказать, наказать и показать, что дань платить нужно тому, кто сейчас сидит вот в сарае в столице. Послал Мурзу Бегича, тот был разбит на реке Вожжи. Это первое крупное сражение, в котором, вот в правильном сражении, русские войска разгромили ордынские войска впервые. Притом разгромили на голову. А затем Мамай на следующий год собирает войска уже, все, которые мог сам стянуть. Договаривается с рязанским князем Олегом, с великим литовским князем Ягайлой и отправляется в поход сам. И вот там как раз за счет хорошего стратегического маневра вырваться вперед и бить противника по частям. Дмитрий Донской дает сражение одному Мамаю, то есть когда рязанский князь Олег не успел, потому что, в общем-то, никуда не спешил на помощь Мамаю, а Ягайло не успел, потому что идти было далеко. И Мамай дал бой в одиночку и проиграл. Куликовская битва знаменитая. Почему она не является освобождением от ига Золотой Орды? Ну, потому что оно и не было даже сражением за освобождение от ига Золотой Орды. Это конкретно от Мамая отмахивались. Дальше Тахтамыш добивает Мамая. То есть, он в следующем сражении Мамай терпит поражение от Тахтамыша. Угу. Потом Мамая убивают. А Тахтамыш потом берет и задает такой нетривиальный вопрос Дмитрию Донскому. Типа, ну вот ты 12 лет собирал дань со всей Руси.
Где
для
она?
Меня, да? Да, для меня собирал. Где? Вот, кстати, с этим связаны вот эти вот многочисленные сказки, легенды, типа того, что едут ордынские послы брать дань за 12 лет. Типа вот эти поужас на Руси, да, там, что же делать с ордынскими послами. Так вот это как раз с таким ужасом было связано. То есть, Тахтамыш пошел дальше наказывать уже московского князя за то, что тот куда-то дел собранную за 12 лет дань.
Долю закрысил, так.
Так вот, и дальше вот как раз разграбил Москву, сжег... Разграбил земли вокруг Москвы, и как бы под это дело долг списали. Ну, мол, так взяли.
Угу.
Разумеется, было печально. Дальше дань вынуждены наши были продолжать платить. Но процесс распада Орды стал уже необратимым. Ну, потому что другие части Орды не точно такие же, как фактически Русь.
Угу.
То есть, они там живут свои народы, там есть своя знать, складывается. Вот как тот же самый Мамай, Крымский эмир, да?
Угу.
Ведь потом от Орды отпадает и Казанское ханство, и Крымское ханство. Остается Большая Орда. И вот уже при Иване III, 100 лет спустя после Куликовской битвы, стояние на реке Угре, когда завершается Ордынская ига. То есть, тогда Московское княжество официально объявляет, что оно не является вассалом Золотой Орды.
Угу.
Что оно дань платить Золотой Орде никакую не собирается, подчиняться не будет и вообще навидел эту Орду в гробу в белых тапочках. При этом союзниками в это время Московского княжества выступают как раз-таки крымские и казанские татары.
Мощно.
Которые тоже не хотят жить под властью Большой Орды. То есть, хан Большой Орды Ахмат терпит поражение, его то там побьют, то здесь побьют. То есть, ну, полная беда у человека. И Орда окончательно разваливается. Вот так заканчивается ига.
Угу.
И вот этот промежуток вот с 1237 года, то есть нашествие Батыя, начало нашествия Батыя на Русь, и до 1480 года, то есть стояние на реке Угре, вот этот промежуток называется монголо-татарским игом. Это не означает, что нас грабили и прессовали монголы. Нет, это означает, что мы были в это время вассалом подданным, который платит дань, Золотой Орды, которая была создана во время монгольских завоеваний, хотя к моменту, допустим, стояния на реке Угре, там монгола найти было, это вообще вот задача для антропологов очень сложная была бы.
Угу.
То есть, там можно оббегать всех шестанген циркулем, померить, монголов уже фиг найдешь. То есть, те, кто были уже давно, там это 1/8, 1/16, 1/32 крови.
Сурово, сурово. Ну, то есть, в момент завоевания людей Резали города, штурмовали, равняли с землей.
Всех, кто сопротивлялись.
Да, все как положено.
Некоторые умудрялись вовремя сразу типа выкинуть белый флаг, типа делайте с нами что хотите, только не убивайте. Такие сразу присоединялись.
Да, этих не трогали. В дальнейшем в набеги на нас никто не ходил, но только в карательные. Да?
Ходили, но вот именно в карательные.
Да, наказать за какую-то конкретную вину с точки зрения...
Убили баскаков,
да.
Не выполнили какие-то обязательства, ну, дань закрысили.
План не выполнили.
Да. Или, допустим, когда князья начинают там думать, типа, уйду из-под этой руки, под эту руку.
Угу.
То есть, типа, один князь решил, уйду-ка я под Великое княжество Литовское. И бац, набег, так сказать, сразу Орды при поддержке московских, рязанских и прочих князей, которые находятся под Ордой. Но если этот князь решил, типа, нет, не буду я уходить под Великое княжество Литовское, я буду верен Орде, и все равно следует набег. Но только уже литовцы совместно со всякими там туровскими, пенскими, полоцкими князьями. То есть здесь...
Жестоко.
Либо одни, либо другие набегают, грабят, бьют. Почему? Потому что идет борьба вот за власть над этими землями. Вот есть Польша, есть Великое княжество Литовское, да, есть Орда, и между ними вот русские земли. Вот они эти русские земли делят. Вот этот вот момент, это как раз очень печальный момент в нашей русской истории. И, собственно говоря, с этого момента пошло разделение как раз-таки народа Киевской Руси, вот восточных славян, то, что восточных славян называли, на три народа. То есть, вот те, которые были под властью Орды, и, кстати, первыми освободились вот, после состояния реки Угре, это русские, великорусский народ. Те, которые были под властью Великого княжества Литовского, ну, сначала не все там были под властью Великого княжества Литовского, но Великое княжество Литовское, оно просто не тянуло удержание этих земель. Те, которые на момент унии с Польшей остались под властью Великого княжества Литовского, это белорусские земли. И вот эта вот власть Литвы, она наложила некоторый отпечаток и на традиции, на культуру, на язык, то есть вот на те самые отличия, которые вот есть между русскими и белорусами. А часть русских земель осталась под властью Польши, вот на момент унии, между Польшей и Литвой. И вот эти земли, которые были под Польшей, это как раз украинские земли. То есть вот как зафиксировалось разделение. Но так как русские земли освободились от ордынского ига, а Орда исчезла, распалась, и потом даже уже наоборот русские князья захватили, потом русские цари, сами ордынские земли присоединили к русскому государству. То есть уже обратный процесс пошел.
Вот как повернулось-то сюда.
Да. Так вот, тогда же и шло вот как бы высвобождение из-под Литвы и из-под поляков русских земель. То есть возвращение родственников, которые уже несколько даже как-то и привыкли даже жить как бы отдельно от нас. Но что белорусы в Литве, что русские, что украинцы в Польше, они там были людьми все-таки второго сорта. А на территории русского государства они были частью русского народа, то есть полноправными. Это касалось и веры, это касалось и культурных особенностей, это касалось того, что их, мягко говоря, не сгоняли земель и не закрепещали население. То есть, допустим, откуда пошло вот это вот выступление белорусских и украинских крестьян и вообще народов вот, против власти Речи Посполитой, против короля. С того, что все эти земли, так как в Польше уже не хватало, стали отдаваться той же самой бедной шляхте во владение. То есть, ты лег спать свободным землепашцем, а проснулся ты, оказывается, крепостным вот этого шляхтича.
Да, это по-европейски.
Да, все как положено. И тебя никто не спрашивает, ты вообще никого не интересуешь. Ты быдло. Собственное слово быдло, как раз-таки именно для восточных славян, находящихся под властью, то есть для украинцев и белорусов, которое было придумано в Польше. То есть скотина, скот. Быдло. Вот их так называли.
Ну, в общем... Закругляя, так сказать, и подводя черту, нашествие было.
Разумеется.
Отмечено в документах, в археологии.
Чудовищно, конечно, Клим может рассказать даже, я думаю, подробно с перечислением основных источников, но их, я думаю, это часов на 20 придется записывать, чтобы он перечислял только.
Выражалось все, то есть суть, как всегда, была в Все из-за денег, то есть набеги совершались для того, чтобы захватить и заставить платить.
Из-за материальных ценностей.
Да.
В деньги
все
это стало сводиться несколько позже.
Ну, по-нашему.
Из-за богатства, скажем так.
По-нашему, речь про деньги, все равно, про материальное благополучие. И продержалось все это 200 лет, функционировало, да?
Ну да, чуть больше.
И закончилось не потому, что мы победили, хотя мы и победили, а в связи с тем, что Орда ослабела, развалилась на куски, и победить ее уже было не так сложно, как раньше. Да и мы, видимо, окрепли, несмотря на...
Да мы и помогали, собственно говоря, благополучно разваливаться.
Да.
Потому что как раз-таки боролись за свою свободу. То есть мы сначала были как бы верными вассалами Орды, потом стали сепаратистами этой Орды, а потом стали владельцами этой Орды.
Потому что... Сепаратюги.
Дело в том, что при Иване Грозном все земли Золотой Орды, по сути, ну почти все, были объединены под властью уже московского царя, русского царя. То есть все равно Золотая Орда возродилась, но только уже как...
Является ли это единственным в мире подобным случаем?
Да нет, это безумно стандартная, заунывная картина, которая была часто во многих местах. Ну, даже как бы сказать. Смотрим историю Венгрии, историю Англии. Там, блин, примерно то же самое. Великое княжество Литовское, тоже там эти земли. Ну, все рядом происходило, и все эти вот пертурбации, это как бы наша общая история. Посмотреть можно на тот же самый Хорезм, который тоже был под властью вот, монгольской династии. Потом освобождался, снова возникало государство. Это можно посмотреть на Китай. Кстати, вот среди всех крупных государств, завоеванных монголами, первыми ордынскую власть... А сумели скинуть китайцы. То есть у них там была вот эта вот монгольская династия Цзинь. Но она, во-первых, там очень серьезно облажалась неудачными походами на Японию. Вот как раз тот самый.
Убилали, да?
Да. То самое ветер богов, камикадзе. Так вот. И кроме того, там сложнее было удержать власть, потому что у нас как? У нас плотность населения достаточно маленькая, а ордынцев много. То есть, они реально могли выставить большие силы против нас. А вот этих вот ордынцев, ну, монголов, вместе с людьми второго сорта, типа, но все равно высокого уровня, это типа каракиданий, там, тунгутов и прочих, их все равно по сравнению с китайцами настолько мало, что как только китайцы решили, что нужно скинуть, они скинули. То есть, это типа чуть ли не явочным порядком. Удержать под властью Китай, людских ресурсов монголов не хватало.
Кто тут временные слазь?
Да. Кстати, и тогда пришла к власти последняя китайская, именно, собственно, китайская династия. То есть там же в Китае как было? Сначала кочевники Джурджени захватили, джурджейнская династия была. Монголы захватывали ее как раз. То есть там не китайская, там джурджейнская династия была. Они ее разгромили. Установили свою династию, которая называлась Золотая династия Юань. Так вот. Вот она недолго поправила, ее скинули, была Минская династия. Вот Минская династия – это как раз та династия, которую в 1644 году свергли восставшие, и потом вот как раз и на ее место пришли маньчжуры. Потому что последняя династия цинская, Китай, она была уже маньчжурская. То есть, опять же, кочевники переперлись и точно так же ассимилировались.
Ну, в общем, ничего позорного, ничего необычного, ничего богомерзкого в этом деле не было. Это все точно так.
Да, скорее даже славное было.
Как у всех остальных, да. Еще и славное.
То есть мы и сами освободились, и остальных восточных славян освободили. Чего здесь позорного?
Что научно-популярное посоветуешь про это почитать?
Ох, научно-популярное? Ну, для начала очень не помешает почитать такую вещь, как пособие для абитуриентов МГУшное по отечественной истории. Все коротко, сжато и четко, и там вот просто вот именно как бы основные моменты. Очень хорошо идет всемирная история в 10 томах. Она есть в интернете, ее брать не нужно. И так как она всемирная, там, собственно говоря, по Руси не так, что чтобы сильно много. Но вполне достаточно, чтобы получить такое нормальное восприятие. И главное, я говорю, оно есть в интернете, можно спокойно качать, читать. Старая советская вещь. А так, ну, много есть хороших книг, реально много.
А вот произведение высокохудожественного гражданина Яна, Это для младшего детского возраста.
Ян – это сказочник. Дело в том, что произведение Яна, вот что самое интересное, всевозможные как раз неспровергатели официальной истории, какой-то и так далее, они борются как раз-таки с представлением, которое идет в школьном учебнике, где как раз-таки страшное, невыносимое зло ордынское иго, которое ну, просто какое-то непонятное, хтоническое, да? И как раз вот на взгляды, которые возникают на основе произведения Яна. Ян не историк, и более того, его романы даже не особо исторические. То есть их почитать можно для того, чтобы получить общую канву событий. То есть вот как бы общая канва идет верно, цифры, взятые вот эти вот запредельные безумные полчища, взяты из летописей, ну а там всегда все преувеличивают. Так вот, а само вот бытоописание, вооружение и так далее, им надерганы. Да пёс знает, откуда они надерганы. Я вот читал, допустим, у Яна, как меткие монгольские лучники, именно монгольские, не там у него на Руси ведь в основном именно монголы насыпались в огромных количествах. Вот меткие монгольские лучники издалека убивали русских витязей в вырезы кольчуг. Когда Клим придет в следующий раз, ты его спроси про вырезы кольчуг, посмеетесь долго. То есть, представляешь, такая декольтированная кольчуга, да. Сиськи наружу.
Да. Я оттуда помню только одну фразу, что когда там кто-то Батый или Субэдэй, кто-то там увидел русских, которые выбегают из бани, там прыгают в снег, задал вопрос, что это такое. Сказал, что это вот русские так моются, поэтому они такие здоровые. На что мега-монгол сказал, кто смывает с себя грязь, тот смывает с себя счастье. И всех завоевал. Ну, что сказать, вот краткий экскурс, вот литература, которую можно почитать нормальным людям. Дебилы, продолжайте читать Фоменко. А на сегодня все. До новых встреч.